ни по званию своему, ни по роду работы. Совсем он не должен был вставать навстречу каждому входящему сержанту. Но он действительно рад был каждому и спешил с каждым сделать дело получше. Своих подчиненных не было у помощника коменданта, и эти приезжающие на 5 минут или на 2 суток были единственные, на ком Зотов мог проявить командирскую заботу и распорядительность. «Знаю, знаю, попутные ваши уже пришли». Он нашел на столе и просматривал их. «Вот они, вот они. 95-505-71-628». И поднял доброжелательные глаза на сержантов. Их шинели и шапки были только слегка примочены в разнокап. «А что это вы сухие? Дождь кончился?» «Перемежился», — с улыбкой тряхнул головой статный Гайдуков, стоящий не посмирно будто бы, но вытянуто. «Северяк задувает крепенько». Было ему лет 19. Но с тем ранним налетом мужества, который на доверчивое лицо ложится от фронта, как загар от солнца. Вот этот налет фронта на лицах и поднимал Зотова от стола. А дел к ним у помощника коменданта было мало. Во всяком случае, не полагалось разговаривать о составе грузов, потому что они могли вести вагоны запломбированными, ящики забитыми, и сами не знать, что везут. Но им многое надо было от коменданта попутной станции. И они врезались в него одним веселым взглядом и одним угрюмым. Гайдукову надо было понять, не прицепчивая ли тыловая крыса этот комендант. Не потянется ли сейчас смотреть его эшелон и груз? За груз он, впрочем, не опасался нисколько. Свой груз он не просто охранял, но любил. Это было несколько сот отличных лошадей и отправленных смышленым интендантом, загрузившим в тот же эшелон прессованного сена и овса в достатке, не надеясь на пополнение в пути. Гайдуков вырос в деревне. Смола пристрастен был к лошадям и ходил к ним теперь как к друзьям в охотку, а не по службе, помогая дежурным бойцам поить, кормить их и доглядывать. Когда он отодвигал дверь и по проволочной висячей стремянке подымался в вагон с летучей мышью в руке, все 16 лошадей вагона, гнедые, рыжие, караковые, серые, поворачивали к нему свои настороженные длинные умные морды, иные перекладывали их через спины соседок и смотрели немигающими большими грустными глазами, еще чутко перебирая ушами, как бы не сена одного прося, но рассказать им об этом грохочущем, подскакивающем ящике и зачем их куда везут. И Гайдуков обходил их, протискиваясь между теплыми крупами, трепал гривы, а когда не было с ним бойцов, то гладил храпы и разговаривал. Им на фронт было ехать тяжелее, чем людям. Им этот фронт был нужен, как пятая нога. Чего Гайдуков опасался сейчас перед комендантом, но тот, видно, парень сходный, и стеречься нечего, чтобы не пошел он заглянуть в его теплушку. Хотя солдаты в конвое Гайдукова ехали больше новички, но сам он уже побывал на переднем крае и в июле был ранен на Днепре, 2 месяца пролежал в госпитале и поработал там при коптерке, и вот ехал снова на фронт. Поэтому он знал и уставы, и как их можно и надо нарушать. Их 20 человек молодых ребят лишь попутно везли лошадей, а сдав их, должны были влиться в дивизию. Может быть, через несколько дней все это новое обмундирование они измажут в размокшей траншейной глине. Да еще хорошо, если в траншеях, а то за бугорочками малыми будут прятать головы, от наседающих на плечи немецких мин. Минометы немецкие больше всего досадили Гайдукову летом. Так сейчас эти последние дни хотелось прожить тепло, дружно, весело. В их просторной теплушке две чугунные печи калились, не переставая углем, кулаком, добытым с других составов. Эшелон их пропускали быстро, нигде они не застаивались, но как-то успевали раз в сутки напоить лошадей и раз в три дня отоварить протаттестаты. А если эшелон шел быстро, в него просились. И хотя устав строго запрещал пускать гражданских в караульные помещения, сам Гайдуков и помощник его, перенявший от него разбитную манеру держаться, не могли смотреть на людей, стынущих на осеннем полотне и ошалело бегающих вдоль составов. Не то чтобы пускали просящих всех, но не отказывали многим. Какого-то инспектора хитрого пустили за литр самогону, еще рыжего старика с сидорами за шматок сала. Кого не за так, а особенно отзывно, не устаивало их сердце. Подхватывали они в свой вагон, спуская руки навстречу молодок и девок, тоже все едущих и едущих куда-то и зачем-то. Сейчас там в жаре гомонящей теплушки рыжий старик что-то лопочет про Первую мировую войну, как он без малого не получил Георгиевского креста. А из девок одна только недотрога, нахохлясь совушкой, сидит тут же у печки. Остальные давно от жары скинули пальто, телогрейки, даже и кофточки. Одна, оставшись в красной соколке и сама раскраснелая, стирает сорочки ребятам и пособника своего, выжимающего белье, хлопает мокрым скрутком, когда он слишком к ней подлезает. Две стряпают для ребят, заправляя домашним смальцем солдатский сухой паек. А еще одна сидит и вычинивает, у кого что порвалось. Уедут с этой станции, поужинают, посидят у огня, споют под разухабистую болтанку вагона на полном ходу, а потом, не особо разбирая смены, бодрствующий и отдыхающий, все намаиваются равно в водопой, расползутся по нарам из неструганных досок покотом спать. И из этих сегодняшних молодок, как и из вчерашних, лишь недавно проводивших мужей на войну, и из девок не все устоят. А там, в затенях от фонаря, лягут с хлопцами, обнявшись. Да и как не пожалеть солдягу, едущего на передовую? Может, это последние в его жизни денечки? И чего сейчас только хотел Гайдуков от коменданта, чтоб тот отпустил его побыстрей? Да еще бы выведать как-нибудь маршрут для пассажирок, где их саживать, и для себя, на каком теперь участке воевать. Мимо дому не придется ли кому проехать? «Так», — говорил лейтенант, поглядывая в попутные, — «вы не вместе ехали? Вас недавно сцепили?» «Да вот, станций несколько». Очками уперевшись в бумагу, лейтенант вытаращил губы. «И почему вас сюда завезли?» — спросил он старого Чкалова. «Вы в Пензе были?»
«Были», — отозвался хрипло Дыгин.
«Так какого ж черта вас крутанули через Ряжск? Это удивляться надо, вот головотяпы». «Теперь вместе поедем?» — спросил Гайдуков. Идя сюда, он узнал от Дыгина его направление и хотел смекнуть свое. «До грязи вместе. А потом?» «Военная тайна», — приятно окая покрутил головой Зотов и сквозь очки снизу вверх прищурился на рослого сержанта. «А все ж таки? Через Касторную?» «Нет», — подговаривался Гайдуков, наклоняясь к лейтенанту. «Там видно будет.
— хотел строго ответить Зотов, но губы его чуть улыбнулись, и Гайдуков отсюда понял, что через Косторную. «Прямо вечерком и уедем. Да, вас держать нельзя». «А я ехать не могу», — проскрипел Дыгин веско, недружелюбно. «Вы лично больны?»
«Весь коновой не смогут».
«То есть как? Я не понимаю вас. Почему вы не можете?»
«А потому что мы не собаки», — прорвалось у Дыгина, и шары его глаз прокатились яростно под веками.
«Что за разговоры?» — нахмурился Зотов и выпрямился.
«Ну-ка, поосторожней, младший сержант!» — еще сильнее окол он.
Тут он доглядел, что и зелененький-то треугольник младшего сержанта был ввинчен только в одну петлицу шинели Дыгина, а вторая пуста была. Осталась треугольная вмятина и дырочка посередине. Распущенные уши его буденовского шлема, как лопухи, свисали на грудь. Дыгин зло смотрел из-под лобья.
— Потому что мы... — простуженным голосом хрипел он. — 11-й день. Голодные.
— Как? — откинулся лейтенант, и очки его сорвались с одного уха. Он подхватил дужку, надел. — А как это может быть?
«Так, быват. Очень просто.
Да у вас продаттестаты-то есть?
А бумагу жевать не будешь».
«Да как вы живы тогда?»
«А так и живы».
«Как вы живы?» Пустой ребячий вопрос этого очкарика вконец рассердил Дыгина, и подумал он, что не будет ему помощи и на станции Кочетовка.
«Как вы живы?»
Не сам он, а голод и ожесточение стянули ему челюсти, и он по-волжски тяжело смотрел на беленького помощника военного коменданта в теплой чистой комнате. 7 дней назад раздобылись они свеклой на одной станции, набрали 2 мешка прямо из сваленной кучи, и всю неделю свеклу эту одну парили в котелках, парили и ели. И уже воротить их стало от этой свеклы. Кишки ее не принимали. Позапрошлой ночью, когда стояли они в Александро-Невском, поглядел Дыгин на своих заморенных солдатиков-запасников. Все они были старше его, а и он не молод. Решился, встал. Ветер выл под вагонами и свистел в щели. Что-то надо было нутро угомонить хоть немножко. И ушел во мрак. Он вернулся часа через полтора и 3 буханки кинул на нары. Солдат, сидевший около, обомлел.
Тут и белая одна.
Ну, равнодушно досмотрелся Идыгин, а я не заметил. Обо всем этом не рассказывать же было сейчас коменданту.
Как вы живы?
10 дней ехало их 4 по своей родной стране, как по пустыне. Груз их был 20 000 саперных лопаток в заводской смазке. И везли они их, Дыгин знал это с самого места, из Горького в Тбилиси. Но все грузы были, видно, срочней, чем этот заклятый холодный и застывший в смазке груз. Начиналась 3-я неделя, а они еще и половину пути не проехали. Самый последний диспетчеришка, кому не лень, отцеплял их 4 вагона и покидал на любом полустанке. По протаттестатам получили они на 3 дня в Горьком, а потом на 3 дня в Саранске, и с тех пор нигде не могли прихватить протпункт открытым. Однако и это бы все было горе перетерпное, если бы еще 5 дней переголодовали, если б знали, что потом за все 15 получат. Но выло брюхо и стонала душа от того, что закон всех протпунктов за прошлые дни не выдается. Что прошло, то в воду ушло.
«Но почему же вам не отоваривают?» — добивался лейтенант.
«А вы отоварите?» — раздвинул челюсти Дыгин. Он еще из вагона выпрыгивал, узнал у встречного бойца, что протпункт на этой станции есть. Но стемнело уже, и по закону нечего было топать к тому окошку.
Сержант Гайдуков забыл свою веселую стойку перед комендантом и повернут был к Дыгину. Теперь он длинной рукой трепанул того по плечу. — Браток!
— Да что ж ты мне не сказал?
— Да мы тебе сейчас подкинем.
Дыгин не колыхнулся под хлопком и не повернулся, все так же мертво глядя на комендант. Он сам себе тошен был, что такой недотепистый со своими стариками. За все 11 дней не попросили они есть ни у гражданских, ни у военных. Они знали, что лишнего куска в такое время не бывает. И подъехать никто не просился в их теплушку заброшенную, отцепляемую. И табак у них кончился. А из-за того, что вся теплушка была в щелях, они зашили тесом 3 окошка из 4, и в вагоне у них было темно и днем. И уже махнув на все, они и топили-то по конец рук. И так на долгих остановках, по сутки и подвое, вокруг темноватой печки сидели, уваривая свеклу в котелках, пробовали ножом и молчали.